Издательство АСТ. Ирина Пескова, Татьяна Дмитриева, Светлана Смирнова, Наталья Куксина, Марина Зотова, Владимир Тимоханов. «Красная книга России». Читает Александр Иванов. Дорогие читатели, вы, наверное, знаете, почему «Красная книга» называется «красной». Красный — это цвет тревоги, опасности, призыва помощи. В «Красную книгу» помещают те виды растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Почему же так важно их сохранить? Про выживание людей в безжизненной пустыне, в холоде, при недостатке кислорода, отсутствии еды и воды интересно читать приключенческие книги или смотреть фильмы. Но едва ли кто-то хотел бы попасть в столь ужасное место на самом деле. Люди не задумываются, что исчезновение любого вида растений или животных — это еще один шаг к печальному будущему. Между тем, люди — единственные создания, которым дана уникальная способность прогнозировать будущее, оценивая свои действия в прошлом и настоящем. Чтобы не допустить уничтожения всего живого на нашей планете, нужны совместные усилия людей самых разных профессий и специальностей — ученых, политиков, промышленников, всех жителей Земли. Это «Красная книга России» издана специально для детей. Своим цветом она сигнализирует всем-всем-всем, взрослым и детям. Внимание! Посмотрите вокруг и сделайте все возможное, чтобы сохранить мир флоры и фауны богатым и разнообразным, ярким и цветущим. Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка. Зачем нужна «Красная книга»? Все живые существа, животные, растения, грибы и микроорганизмы совместно создают среду своего обитания. От их деятельности зависит состав почв, они влияют на температуру и влажность в приземном слое воздуха, на перераспределение осадков исток рек и даже на рельеф. Кроме того, живые организмы служат пищей друг для друга и одновременно друг о друге заботятся. Дикий кабан не только ест желуди, но и разрыхляет верхний слой почвы. Сойки и едят желуди и разносят их далеко от материнского дерева. Личинки майских жуков подгрызают корешки проростков сосны и тем самым разреживают молодняк, создавая условия для роста оставшихся сосенок. Связи живых организмов сложны и многообразны. Не все они нам известны и понятны. Поэтому так важно сохранить все разнообразие живого мира, ведь и мы сами зависим от той среды, которую живые существа создают и поддерживают. Уже к середине прошлого века стало очевидным, что с лица Земли один за другим исчезают многие виды животных и растений, и что главная причина их вымирания — деятельность человека. Технический прогресс достиг такого уровня, что у людей появилась возможность нанести серьезный непоправимый урон окружающей среде. В 1948 году был образован Международный союз охраны природы — МСОП. Задача этой международной организации — объединять усилия всех стран в деле охраны природы и сохранения разнообразия живых организмов на Земле. Было принято решение создать комиссию по редким видам, которая начала готовить «Красную книгу» — список видов, которым грозит опасность. Создание такого списка — дело непростое. Требуются усилия и знания ученых всей планеты. Первое издание «Красной книги МСОП» или «Международной красной книги» увидела свет в 1963 году. После этого было еще три издания. Последнее, четвертое издание, в 1978-1980-х годах. Кроме того, с 1988 года Комиссия по выживанию видов МСОП издает красные списки видов, находящихся под угрозой. Работа над «Красной книгой» и «Красными списками» идет постоянно, не прекращаясь, поскольку все новые виды оказываются в опасности. Ну и с другой стороны, принятые меры охраны иногда весьма успешны, и некоторые виды можно исключить из списков. К сожалению, таких видов меньше, чем тех, которые попадают под угрозу исчезновения. МСОП разработана классификация видов, находящихся под угрозой. Для каждого вида, внесенного в списки, указывается, к какой категории он относится и, соответственно, какой охранный статус имеет. В России есть своя «Красная книга», в которую занесены редкие виды животных, растений, грибов и лишайников нашей страны. «Красная книга России», в отличие от Международной «Красной книги», это не просто документ, информирующий о состоянии вида и рекомендующий меры охраны. За отлов или уничтожение животных, внесенных в «Красную книгу», у нас предусмотрено административное, а в некоторых случаях и уголовное наказание. В Красную книгу России включены не только виды животных, растений, грибов и лишайников, внесенные в Красную книгу и в красные списки МСОП, если, конечно, эти виды встречаются на территории нашей страны. В Красной книге России значатся и те виды, которые у нас редки или находятся под угрозой, даже если в других местах эти виды вполне благополучны. Кроме общей Красной книги Российской Федерации, в нашей стране существует множество региональных красных книг. Например, есть красные книги Московской области, Краснодарского края, Хабаровского края и многие другие. В них вносятся все обитающие в регионы виды из Красной книги России, а кроме того, редкие или находящиеся под угрозой виды данного региона. В Красной книге России принята следующая классификация видов. Нулевая категория редкости, вероятно исчезнувшие, виды и подвиды животных и растений, которые больше не встречаются в нашей стране. Беспозвоночные – уже 100 лет, позвоночные – 50 лет. Первая категория редкости – находящаяся под угрозой исчезновения. Численность сократилась до критического уровня, так что в ближайшее время виды или подвиды исчезнут с территории России, если причины сокращения численности не устранить. Вторая категория редкости – сокращающаяся в численности. Численность стабильно сокращается, так что в ближайшее время вид или подвид может попасть в категорию 1. Третья категория редкости – редкие, малочисленные или распространенные на ограниченной территории. Территория распространения может быть и обширной, но вид встречается лишь на отдельных, небольших участках. Четвертая категория редкости – неопределенные по статусу. Требуют охраны, но сведений по ним недостаточно для того, чтобы отнести к какой-либо категории. Пятая категория редкости – восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Численность и распространение возвращаются к такому уровню, когда охранные меры не требуются. Это может происходить по естественным причинам или благодаря охранным мерам. Книга, которую вы держите в руках, не является официальной Красной книгой Российской Федерации. В нее внесены как виды всероссийского значения, так и виды из региональных красных книг, причем не все. Авторы, а все они профессионалы, зоологи и ботаники высокой квалификации, отбирали в первую очередь виды, с которыми нам достаточно часто приходится сталкиваться, а также наоборот, виды, незнакомые большинству жителей России, о необходимости охраны которых мало кому известно, кроме специалистов. Для каждого вида, внесенного в нашу книгу, приведено краткое описание его внешности, образа жизни и распространения, а также причины снижения численности и рекомендации по ее восстановлению. Если вид внесен в списки МСОП, указывается его международный охранный статус, указывается также его статус для территории нашей страны. Для видов, по данным МСОП благополучным, но взятым под охрану в России, приводится только его статус для России. Птицы. Птицы – самые заметные животные. Где бы вы ни находились, стоит только выглянуть в окно, и хотя бы одна птица непременно окажется в поле зрения. Мы видим и слышим птиц и в лесу, и в поле, некоторые гнездятся даже в больших городах. Казалось бы, что может грозить существу, которое способно в любой момент взять и упорхнуть от любой опасности? Тем не менее, в Красную книгу России занесено более 120 видов птиц. Одни не выносят ни малейшего беспокойства со стороны человека, численность других сокращается из-за того, что люди на них охотятся, часто птицы исчезают потому, что разрушаются места их обитания. В результате скашивания травы, неумеренной вырубки лесов, осушения болот или загрязнения окружающей среды. В городах многие виды птиц перестают селиться из-за строительства новых домов на месте бывших парков и скверов, из-за того, что птичьи гнезда разоряют кошки, собаки, а часто и люди. А есть редкие виды птиц, которые могут жить только в каком-то определенном месте с уникальными условиями. Таким грозит самая большая опасность. К тому же значительная часть птиц – перелетные. В наших краях они проводят только лето, а зимовать улетают далеко, часто на другой конец света, преодолевая тысячи километров трудного пути. Это значит, что охранять нужно не только места их гнездования, но и места зимовок, а также зоны отдыха, где птицы останавливаются во время перелетов. Для этого необходимо объединять усилия людей из разных стран. Находится под наименьшей угрозой. Чернозобая гагара, север европейской части России. Вторая категория редкости в Красной книге России. Как и все другие гагары, эта птица прекрасно плавает. Она может двигаться вперед, выставив над водой только шею и голову, как подводная лодка с торчащим перископом. Англичане называют эту птицу черногорлый дайвер, то есть черногорлый ныряльщик. Под водой гагары умеют очень быстро плавать, двигая лапами с плавательными перепонками на пальцах. Они занимаются подводной охотой, ловят мелкую рыбу, которой в основном питаются. Летом во время брачного периода на горле у самцов и самок появляется черное пятно. Отсюда и название. У краснозобой гагары, которая занесена в ряд региональных красных книг, брачное пятно на шее красное. Эти птицы строят гнезда из водных растений на берегах водоемов у самой кромки воды. Пешком они ходить не любят, поэтому от гнезда в воду всегда идет гладкий наезженный спуск. Самцы и самки у гагар образуют пары один раз и на всю жизнь. Чернозобые гагары, как и краснозобые, не выносят близкого соседства других пернатых и охраняют свою территорию, летая над водоемом и громко крича. Среди разнообразных криков чернозобой гагары есть звуки га-га-га-га-га-ра, из-за которых, вероятно, и образовалось название всей группы. Чернозобая гагара гнездится в северных районах Евразии, но область ее распространения дальше, чем у краснозобой, распространяется на юг, захватывая Туву, Бурятию и Казахстан. Как и другие гагары, эти птицы совершают сезонные миграции. Самое холодное время года проводят на Черном и Каспийском морях и у южных берегов Камчатки и Сахалина. Находится под наименьшей угрозой. Красношейная поганка. Умеренная зона России, региональные красные книги. Это очень красивая птица с интересными повадками. Неблагозвучное название, напоминающее о ядовитых грибах, дали ей охотники. Они прозвали поганками эту и родственных ей птиц из-за того, что у них, видите ли, невкусное мясо. Красношейная поганка прекрасно плавает и ныряет, но пальцы ног у нее, как и у других поганок, не соединены плавательными перепонками. Каждый палец — отдельная грибная лопасть. Летом, во время брачного сезона, шея и бока как у самцов, так и у самок красношейной поганки окрашены в рыжий цвет. Головы птиц украшены по-особому торчащими перьями, рожками и воротником. Красношейные поганки совершают сложные брачные танцы. Они синхронно плавают в воде, принимая позы кошки, горбуна и пингвина. Порой берут в клювы пучки водорослей и показывают их друг другу. Красношейная поганка в России гнездится в зоне умеренного климата, а зимовать улетает на побережье Черного, Каспийского и теплых дальневосточных морей. Эта птица питается водными насекомыми, моллюсками и рачками. Она или ловит их под водой, или собирает с водных растений. Водные растения тоже входят в ее рацион, а рыбу поганка ловит редко. Находится под наименьшей угрозой. Серощекая поганка, Европейская часть и Восточная Сибирь, региональные красные книги. Как следует из названия, у этой птицы щеки окрашены в серый цвет, но только летом. Зимой они становятся белыми. На голове есть небольшой хохолок. Серощекие поганки живут на пресных водоемах с богатой водной растительностью. Гнезда строят в зарослях тростника или осоки. Основной корм – водные насекомые. Также питаются водорослями, моллюсками и ракообразными, иногда мелкой рыбой. Только вылупившись из яйца, пушистые птенцы серощекой поганки нередко забираются на спину мамы или папы и отправляются в первое плавание, как пассажиры на теплоходе. Серощекая поганка может гнездиться в более южных областях, чем красношейная, например, в Ростовской области и в Приморье. Главная причина снижения численности поганок – загрязнение воды в пресных водоемах, на которых они гнездятся. При изменении свойств водной среды многие виды насекомых, ракообразных и моллюсков перестают существовать. Поганки лишаются полноценного питания и перестают размножаться. Красношейные и серощекая поганки занесены во многие региональные красные книги России. Уязвимые виды. Белоспинный альбатрос. Острова и прибрежные воды Тихого океана – первая категория редкости в Красной книге России. Белоспинный альбатрос – самая крупная морская птица, которую можно встретить в России. Размах крыльев у него больше 2 метров. В нашей стране белоспинный альбатрос, к сожалению, не гнездится. В российские районы Тихого океана эта птица залетает в период своих осенне-зимних кочевок, а птенцов выводит на маленьких вулканических островах к югу от Японии. Благодаря своим длинным крыльям белоспинные альбатросы могут очень долго парить над морем. Большую часть своей жизни они проводят в полете. Питаются той добычей, которую можно поймать на поверхности воды, так как нырять альбатросы не умеют. В основном это рыба и кальмары. Белоспинные альбатросы начинают размножаться только в возрасте 10-11 лет. Каждая пара откладывает всего одно яйцо в год. Насиживание длится 2,5 месяца. Зато доживают альбатросы до 70-80 лет. В XIX веке на белоспинных альбатросов охотились ради красивых перьев. Сейчас огромный вред им наносит ярусный лов рыбы. Белоспинных альбатросов в мире осталось очень мало. Близки к уязвимому положению. Пестролицый буревестник. Юг Тихоокеанского побережья. Третья категория редкости в Красной книге России. Пестролицем этого буревестника назвали из-за коричневых крапин на голове. Эта морская птица внешне напоминает крупную чайку, но сходство обманчиво. Буревестники чайкам совсем не родственники. По голосу их точно невозможно спутать. В отличие от чаек, буревестники умеют свистеть и ворчать. Гнездо буревестника — это нора, которую птицы сами роют в крутом склоне морского берега. Самка всегда откладывает только одно яйцо. Его насиживают оба родителя. Но сразу после вылупления пушистому птенцу приходится привыкать к самостоятельности. Взрослые птицы навещают его только один раз в сутки. Покормят и снова отправляются на поиски корма. Пестролицы и буревестники питаются мелкой рыбешкой и кальмарами. Если кок на судне чистит рыбу и бросает внутренности за борт, они сразу будут тут как тут. Пестролицый-буревестник — птица Тихого океана, гнездится на небольших скалистых островах, расположенных у побережья Японии, Корейского полуострова и Китая. На территории России существует лишь одна небольшая колония пестролицых-буревестников на острове Карамзина в заливе Петра Великого, недалеко от Владивостока. По данным 1992 года, там гнездится около 150 пар этой морской птицы. Если с колонией что-то случится, то данный вид птиц исчезнет из фауны нашей страны. Находится под наименьшей угрозой. Розовый пеликан. Юг европейской части Сибири. Первая категория редкости в Красной книге России. Розоватое оперение розового пеликана кажется несколько легкомысленным для такой крупной птицы. Его вес достигает 15 килограмм, а размах крыльев нередко превышает 3 метра. Из всех рыб розовый пеликан предпочитает карповых, гнездится всегда в тесной близости от других птиц и может воровать строительный материал для гнезда у соседей. Еще в начале 20 века розовый пеликан размножался на многих водоемах Южной России. Сейчас он остался только на границе Ростовской области, Ставропольского края и Калмыкии, на озерах Маночской впадины. Да и там выводят птенцов ежегодно не более 300 пар. Главная причина катастрофического сокращения численности — строительство плотины каналов и загрязнение воды. Находится под наименьшей угрозой. Кудрявый пеликан, юг России. Первая категория редкости в Красной книге России. Кудрявый пеликан украшен небольшими локонами. На темени и затылке у него растут волнистые перья. Горловой мешок у кудрявого пеликана во время брачного периода становится ярко-оранжевым. Эта птица тоже гнездится только на самом юге России. Численность этой птицы выше, чем у розового пеликана, однако количество подходящих для гнездования водоемов все время сокращается из-за хозяйственной деятельности людей. Кроме этого, плохо сказывается на птицах и беспокойство со стороны человека. Пеликаны. Кожаный мешок под клювом нужен пеликану не для хранения пойманной рыбы, а для ее ловли. Это не карман, а скорее сачок. Нырять пеликаны не умеют, зато очень ловко поддевают своим сачком рыбу, поднявшуюся к поверхности воды. Удерживая рыбу в мешке, пеликан сначала наклоняет голову на бок, чтобы вылить попавшую в клюв воду, а затем проглатывает добычу. Пеликаны умеют рыбачить сообща. Стая пеликанов разделяется на две команды и расплывается по водоему в разные стороны. Затем обе группы начинают двигаться навстречу друг другу, смещаясь к берегу. При этом все птицы громко хлопают крыльями по воде. Рыба пугается, плывет прочь от птиц и таким образом концентрируется на мелководье между двумя стаями. Кольцо пеликанов постепенно смыкается, рыба в панике начинает выпрыгивать из воды и становится легкой добычей. Пеликаны — молчаливые птицы. Голос их можно услышать только в период гнездования в гнездовой колонии. В это время птицы рычат, ворчат и хрюкают. Колонии розовых пеликанов большие, они могут состоять из многих сотен пар. Кудрявые пеликаны обычно гнездятся небольшими колониями, а некоторые пары — отдельно. Гнездо у пеликанов строят самки, а самцы подносят строительный материал. Это стебли и ветки растений. Самец нередко набивает травой для гнезда свой мешок. Птенцы вылупляются из яиц голыми и лишь через неделю начинают покрываться пухом.